Рад вас всех видеть. Сегодня у нас будет вторая часть проповеди. Не давайте святыни псам. Напомню, мы изучаем серию проповедей. Называется «Перемена закона». Мы изучаем закон Христов. В законе Христовом есть такая заповедь: «Не давайте святыни псам». Хотя она есть и в Ветхом Завете тоже. Как прошла неделя? Вы размышляли на эту тему? К вам приходили сомнения вот по поводу того, что вы услышали? Есть распространенное толкование такое, что не давать святыни псам, это значит не проповедовать злым, агрессивным, богохульникам и идолопоклонникам. Вам приходило на течение недели сомнение, что нет, ну это точно нельзя проповедовать? Приходил дьявол вам с мыслями с такими, да? Или не приходил? Приходил, обязательно приходил. Давайте мы повторим. Дело в том, что оружие нашего воинствования не плотские, насильные Богом на разрушение твердынь. Если мы не разрушим эту твердыню, мы не сможем дальше идти. Итак, мы читаем заповедь Матфея 7 глава 6 стих. Я там на экране не будет, я просто напомню. «Не давайте святыни псам и не бросайте жемчуга вашего перед свиньями, чтобы они не попрали его ногами своими и, обратившись, не растерзали вас». Видите, какое последствие? Попрут ногами, обратятся и растерзают нас. Чтобы правильно понять это местописание, нужно снова нам ответить на вопрос: заповедь это или здесь Господь просто учит нас мудрости? Это один из ключевых вопросов, такой как бы развилка на дороге. От того, как мы ответим на этот вопрос, зависит, как мы дальше пойдем. Это как развилка, да, направо пойдешь или налево пойдешь. Можешь пойти по ложному пути и выйдешь в итоге не туда. Итак, заповедь это или же Бог дает нам мудрость? Если это только мудрость, то здесь мы имеем какой-то выбор. Мы можем решать, выбирать. Мудрость вообще-то и предполагает выбор. Вот. Если это мудрость, то у нас есть выбор, и мы можем или давать святыню, или не давать святыню. И от этого будут последствия какие? Ну, может быть, там неприятности какие-то у нас будут, и все. Вот. Но дело в том, что это заповедь. Мы должны сначала утвердиться вот в этом, что это именно заповедь. За нарушение этой заповеди будет грех. И мы должны обязательно исполнять эту заповедь. То, что это заповедь, мы находим в Ветхом Завете. Начало у этой заповеди, как я уже сказал, берет начало в Ветхом Завете. Давайте мы откроем Левитам 6 глава, 25 стих, и вы поймете, что это заповедь. «Скажи Аарону и сынам его, вот закон о жертве за грех. Жертва за грех должна быть заколаема перед Господом на том месте, где заколается всесожжение. Это великая святыня». Видите, откуда ее начало? Великая святыня – это жертвы, которые приносили израильтяне Богу. Это великая святыня. О том, что это заповедь, мы еще видим дальше, читаем 22 глава Левитам, книга Левит с 1 по 3 стих. «И сказал Господь Моисею, говоря, скажи Аарону и сынам его, чтобы они осторожно поступали со святынями сынов Израилевых и не бесчестили святого имени моего в том, что они посвящают мне. Я Господь. Скажи им, если кто из всего потомства вашего, в роды ваши, имея на себе нечистоту, приступит к святыням, которые посвящаются на Израилевы Господу, то истребится душа-то от лица моего. Я Господь». Вы видите, что серьезно все. Что это не просто какая-то мудрость, не просто какой-то там совет добрый. Это заповедь, строгая заповедь. И если даже кто-то из израильтян имел на себе нечистоту и приступал к святыням, то нужно было истребить ту душу из народа. Как? Побить камнями, там, даже сжечь иногда бывало такое. Вот, это было очень строго. Итак, если священники, имея на себе нечистоту, не могли приступить к святыням, то тем более язычники, люди, богохульники, злодеи, не могли приступить к святыням. Это заповедь, это строгая заповедь. Мы с вами разбирали такой вопрос, кто такие псы и свиньи, вот, и поняли, что это фактически все неверующие люди, все неверующие люди. То есть, получается, не давать святыни псам, это значит не давать ее неверующим людям. Вот это толкование, распространенного толкования, что якобы давать святыню или не давать, это проповедовать или не проповедовать, есть несколько противоречий, нестыковок, проблем. Первая проблема в том, что все святые, они проповедовали всем людям. И если не давать святыни, это значит не проповедовать, то получается, святые люди нарушали эту заповедь во главе с Иисусом Христом. Стефана мы разбирали, да? Мы разбирали, что Стефан проповедовал псам. Здесь прозвучал такой довод, из зала прозвучал такой довод, что нет, Стефан не проповедовал псам, потому что они не были псами. Псы – это идолопоклонники, это богохульники, но те люди, которые распяли Стефана, они не богохульствовали. Но разве не те же самые люди распяли Иисуса Христа буквально за несколько лет, за пару лет до этого? Там небольшой промежуток. Разве не эти люди распяли Иисуса Христа? А этих людей, мы читали в псалме, Господь называет псами. Разве священники, левиты, книжники, фарисеи, которые распяли Иисуса вместе с язычниками, разве они были богохульниками? Разве они были идолопоклонниками откровенными? Нет. Поэтому вот этот признак, что пес это обязательно богохульник и идолопоклонник, он не срабатывает здесь. Пес, он не всегда откровенно идолопоклонник. И фарисеи поклонялись самим себе. И это было идолопоклонство, но это не выражалось так явно. Своим поведением они хулили имя Божье, но это не выражалось так явно. Итак, псы не всегда лают и не всегда кусаются. Они виляют хвостами и смотрят нежно нам в глаза, когда ожидают от нас что-то получить. Псы не всегда лают. Они могут быть и ласковыми. Итак, мы поняли, что давать святыню или не давать, это не значит проповедовать или не проповедовать. Вторая проблема, которую мы увидели здесь, вот в этом толковании, что Господь повелел нам проповедовать псам. И мы затронули место Писания, где Господь сказал, «Я посылаю вас, как овец среди волков». Волки, я уже сказал, это разновидность пса. Это злой человек. И Господь посылает нас среди волков не молчать, а проповедовать. И мы видим, как вот это толкование распространенное рушится, как карточный домик. Нам нужно проповедовать людям, всем. Третья проблема, которая возникла вот из этого неверного толкования, что якобы не все люди получаются плохие. То есть, если я могу проповедовать одним, а другим не проповедовать, получается, я ищу хороших людей, проповедую им, а плохим не проповедую. То есть, я начинаю делить людей на хороших и плохих. А это противоречит Писанию, где говорится, что все люди злодеи. Следующая проблема, которая возникала вот из этого неверного, ошибочного толкования, она звучала так, это отсутствие какой бы то ни было проблемы. То есть получается эту заповедь очень легко исполнить. Не проповедуй и все. И это та заповедь, которая очень удобна, приятна ветхому человеку. Я уже вам говорил, что когда наш ветхий человек слушает эту заповедь, то он вздыхает с облегчением и говорит, наконец-то та заповедь, которая мне нравится. То есть проблема в том, что нет никакой проблемы. А ветхий человек, он всегда противится Духу Святому. Всегда противится Духу Святому. И, наконец, было заявлено, что псы – это обязательно те, которые злые, богохульники. Но та женщина, которая пришла к Иисусу, она не богохульствовала. Она не была злой. Наоборот, она пришла с прошением. Но Господь называет ее, ее дочь и весь ее народ псами. Итак, псы – это неверующие люди, которые не всегда ведут себя как псы, но могут быть ласковыми и вилять хвостами, пока хотят что-то получить. Люди приходят в церковь к нам, хотят что-то получить. Бывает такое. Они смотрят нежно в наши глаза, да, а потом выходят туда за порог и начинают там лаять. «О, там мне тут одни сапоги только дали». Или там что-то еще, или там одну крупу там дали и так далее. Итак, мы утвердились в этой истине, что псы – это все люди, и мы все с вами были псами. Теперь давайте мы исследуем вопрос, что же такое святыня. Что же такое святыня? Мы уже увидели, что святыня по Ветхому Завету – это жертвы, которые приносили Богу. Левитам, 6 глава, 25 стих, мы прочитали. «Скажи Аарону и сынам его, вот закон о жертве за грех». Да? Это святыня великая. Это святыня великая. И к этим святыням нужно было относиться очень осторожно. И нельзя было есть нечистому человеку. Как это относится к нам, жителям Нового Завета? Если мы не приносим жертвы животных. Мы же не приносим жертву животных, да? Но это не значит, что у нас нет святыни. Если Господь сказал нам, не давайте святыни псам, это нам сказал, значит у нас есть эта святыня. Верно? Есть у нас святыня. Мы должны понять, что это за святыня. Все жертвы Ветхого Завета, это были прообразы, прообразы Иисуса Христа. Это прообразы Иисуса Христа. Но присмотритесь. Во-первых, жертва Ветхого Завета имела первое значение. То есть у жертвы было два значения. Запомните очень важную истину. У жертвы было два значения. Жертва как искупительная жертва за грех, как очистительная жертва, и жертва как дающая жизнь. Жертвы нужно было не только сжигать на костре, а нужно было есть. Вот два значения. Здесь есть важный духовный символ, смысл. Иисус Христос умер не только вместо нас за наши грехи и стал искупительной жертвой. Он отдал себя нам, чтобы стать нашей жизнью. Повторю. У жертвы два значения. Жертва за грех и жертва как жизнь дающая. Иисус Христос не только умер вместо нас, заплатив за нас, за наши грехи, но Он отдал себя нам. Сын дан нам, в Библии мы читаем, да, у пророка. Сын дан нам, младенец дан нам, да, то есть Он отдал себя нам, чтобы стать нашей жизнью. И вот в этом смысл того, что ели жертвы. Вот как человек живет пищей и черпает жизнь, силу из пищи, так, точно так же Господь сказал, я есть хлеб жизни. Я есть хлеб жизни. Кто не будет есть плоти моей, пить крови моей, не будет иметь в себе жизнь. Он отдал себя за грех, и Он отдал себя нам, чтобы стать нашей силой. Дух силы, любви и целомудрия. Итак, все жертвы символизировали Иисуса Христа. И мы читаем второе послание Петра, первую главу, 3-4 стих, и здесь сказано, как от божественной силы Его даровано нам все потребное для жизни и благочестия через познание признавшего нас, призвавшего нас славою и благостью, которыми дарованы нам великие и драгоценные обетования, дабы вы через них соделались причастниками божеского естества, удалившись от господствующего в мире растления похоти. Итак, нам даровано все потребное для жизни и благочестия. Как? Когда мы становимся причастниками божеского естества. То есть мы причащаемся телу Иисуса Христа. Мы буквально питаемся им, черпая в нем жизнь, силу, любовь. Святыню в Ветхом Завете нельзя было есть нечистым людям. И нужно было обязательно очиститься кровью жертвы. Нужно было осветиться кровью жертвы. И мы читаем Исход, 12 глава, как израильтяне ели Пасху. И мы видим, что сначала нужно было осветить дом кровью жертвы, кровью пасхального агнца. И мы читаем, написано, и возьмите пучок из сопа, трава такая, и обмочите в кровь, которая в сосуде, и помажьте перекладину и оба косяка дверей кровью, которая в сосуде, и вы, никто не выходите за двери дома своего до утра. Видите, сначала освящение, а потом уже ели пасхального агнца. Нельзя было человеку нечистому приступать к этой святыне. И мы читаем в следующей, уже 12 главе, с 8 по 10 стих, «Пусть съедят мясо его в сию самую ночь, испеченное на огне». Нужно было съесть жертву, но предварительно осветить дом. И дальше было сказано, но оставшиеся, уже мы читаем в 10 стихе, но не оставляйте от него до утра, но оставшиеся от него до утра сожгите на огне. Это говорит о том, что это святыня, чтобы не осталось, чтобы никто из людей посторонних не съел и псы не съели, настоящие псы, собаки. То есть это святыня. То же самое происходило, когда израильтяне уже вступали в завет с Богом, и мы читаем, как Моисей окропил народ кровью. То есть произошло сначала освящение. Исход, 24 глава, 8 стих. «И взял Моисей крови и окропил народ». Говоря, вот кровь завета. Освящение сначала, а потом уже израильтяне могли заколоть жертвы, и тоже, кстати, могли есть эти жертвы. Не только священники ели, но и израильтяне ели определенные жертвы. Но мы видим, что нужно было сначала освящение, очищение. И, наконец, место Писания, которое мы читали, это о посвящении священников Левит, 8 глава, с 30 стиха. «И взял Моисей и Елея помазание и крови, которое на жертвеннике, и покропил Аарона и одежды его, и сынов его, и одежды сынов его с ним, и так освятил Аарона и одежды его». И дальше мы читаем, «И сказал Моисей Аарону и сынам его, сварите мясо, у входа скини собрания, и там ешьте его с хлебом, который в корзине посвящения». И в конце сказано, а остатки мяса и хлеба сожгите на огне, потому что это святыня, чтобы никому не досталось, нечистому. Если Христос святыня, если мы сегодня не приносим жертву, то как мы можем есть эту святыню, как мы можем давать или не давать эту святыню? Что же такое святыня Нового Завета? Вспомните, из прошлых проповедей мы с вами расследовали и узнали, как проявил себя Христос не мистичным образом, а реально, объективно. Как проявил себя Христос?
Церковь.
Христос проявил себя как церковь, объективно, реально, фактически, ощущаемо, передаваемо. И мы читаем Ефесянам 1 глава 22 стих. «И все покорил под ноги его и поставил его выше всего, главой церкви, которая есть тело его, полнота наполняющего все во всем». Церковь – это выражение Христа на земле здесь, сегодня, сейчас. О том, что святыня Нового Завета – это Христос, соединившийся с людьми, то есть это церковь, мы читаем также в послании Римлянам, 15 глава, 16 стих. Интереснейшее место Писания. Присмотритесь внимательно, прислушайтесь. Вспомните, как мы с вами читали о святынях, которые посвящались сыны Израилевы Богу. И вот сейчас мы увидим, какие святыни мы посвящаем Богу. «Быть служителями Иисуса Христа у язычников, пишет апостол Павел, и совершать священнодействие благовествования, дабы сие приношение язычников, будучи освящено Духом Святым, было благоприятно Богу». Мы совершаем священнодействие. Мы благовествуем, и таким образом, что мы делаем? Приносим Богу какие святыни? Если там, по Ветхому Завету, нужно было приносить жертвы, и мы с вами читали, это святыни, которые приносили израильтяне Богу, то какие святыни сегодня приносим мы? Давайте еще раз прочитаем. «Быть служителями Иисуса Христа у язычников и совершать священнодействие и благовествование Божие, дабы сие приношение язычников, будучи освящено Духом Святым, было благоприятно Богу». Что мы приносим? Людей. Фактически, здесь говорится о том, что церковь приносит сама себя Богу из людей. Мы совершаем священнодействие, освящаем людей словом, язычников, и приносим их Богу. И вот теперь мы начинаем связывать вот эти нити, пазлы, складывать. В Ветхом Завете святыня жертва, которую приносили, мы приносим тоже жертву. Представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу. То есть церковь приносит сама себя Богу. Но не сама себя одна, но церковь со Христом. Обратите внимание, святыня – это не только сам Христос, но это Христос, соединившийся с нами. Жертву нужно было есть. Это символизировало Христа, соединяющегося с людьми. Мы принимаем Христа, и поэтому святыня Нового Завета – это церковь, единая со Христом. Точнее, это Христос, единый с церковью. Это Христос, единый с церковью. Поэтому сказано, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу. И теперь мы начинаем размышлять, что же значит давать или не давать святыню. Если святыня, то Христос единый с церковью. То как мы можем давать? Мы же должны проповедовать людям Христа, должны. Но проповедовать это одно, а давать святыню это другое. О том, что наше общение со Христом и наше единство это и есть святыня, мы читаем первое послание Иоанна, 1 глава 6 по 7 стих. Если говорим, что имеем общение с Ним, а ходим во тьме, то мы лжем и не поступаем по истине. Если же ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом. И кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха. Если мы ходим во свете, то есть в Иисусе Христе, то мы имеем общение друг с другом. Я потому не хочу идти в общение с церковью, если хожу во тьме. Если я хожу во свете, то Бог меня влечет в общение. То есть, вот это общение церкви, оно возможно только в том случае, если мы ходим во свете. Знаете, как это местописание толкуют противники поместной церкви? Те, которые члены Вселенской церкви, отвергают поместную церковь и говорят, что поместная церковь это идолопоклонница, там так, блудница. И знаете, как они толкуют это место Писания? Вот это, смотрите. Если же ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом. И кровь Иисуса Христа, Сына, очищает нас от всякого греха. Мы понимаем, что в этом случае мы имеем общение друг с другом, с Богом и друг с другом. А они толкуют, то имеют общение друг с другом в смысле с Богом. Я с Богом, друг, то есть один друг я, другой друг Бог. То есть они исключают отсюда друг друга, нас. А имеют общение друг с другом, то есть я и Иисус. Исключая таким образом остальных людей. Но если мы поднимемся выше, то мы увидим, что здесь речь идет об общении не только с Богом, а именно друг с другом, церкви. 1 Иоанна, 1 глава, 3 стих. О том, что мы видели и слышали, возвещаем вам, чтобы вы и вы имели общение с нами, а наше общение с Отцом и Сыном Его Иисусом Христом. Заметили? Мы пишем вам, чтобы вы имели общение с нами, а наше общение с Отцом и Сыном Его. Обратите внимание, интересное здесь слово, а наше общение. Не мое общение, а наше общение. Я могу общаться с Богом дома, на всяком месте, но если я часть церкви. Если я не член церкви, не часть тела Христова, то мое поклонение и общение с Богом мерзость Ему, потому что я просто-напросто неверующий человек. Я просто эгоист. Я эгоист, люблю сам себя. Я нахожу недостатки в церкви и пытаюсь общаться с Богом один на один. Чтобы мы имели общение, сказано, чтобы вы имели общение с нами, а наше общение с Отцом и Сыном Его. Только в единстве. Только в единстве. Потому что без любви Богу поклоняться – это грех. А любовь выражается в любви нашей друг к другу. И мы читаем об этом первое послание Иоанна, здесь же 4 глава уже дальше, как бы подводит итог Иоанн. И он говорит, кто говорит, я люблю Бога, а брата своего ненавидит, тот лжец. Ибо не любящий брата своего, которого видит, как может любить Бога, которого не видит? И мы имеем от него такую заповедь, чтобы любящий Бога любил и брата своего. Моя любовь к Богу выражается в том, что я люблю церковь. Ненавидеть брата значит не желать его видеть. Не желать его видеть. Итак, напомню, из прошлых проповедей мы узнали, что одно из самых опасных лжеучений в христианстве – это мистицизм. Мистицизм. Это что-то неясное, непонятное, необъективное, что нельзя доказать, объяснить. То, что я чувствую, а вам объяснить не могу. Мистицизм – это лукавая подделка реальности. И лукавство этого учения в том, что мистики, они сами внушают себе все, что сами захотят. Мистики сами внушают себе, что они члены Вселенской Церкви. Они это почувствовали. Они сами внушают себе, что они рожденные свыше. Они это почувствовали. Что они имеют Духа Святого, они это тоже почувствовали. Они сами внушают себе, что они любят Бога и христиан, бурлящие чувства, теплое чувство в их сердце. Они думают, что они любят Бога. Я недавно слушал свидетельство одного человека, который заявлял, что он покаялся, пережил общение с Богом и исполнился такой непередаваемой любовью, что весь мир хотелось ему обнять. Но в дальнейшей беседе выяснилось, что он не член церкви, у него работа такая, что ему некогда посещать церковь. Он посещает церковь, когда придется, в том месте, где он находится, поближе, где ему. Потом выяснилось, что он еще и продолжает курить и выпивать. И в конце концов выяснилось, что он еще и приверженец вот этого движения мунтяна, знаете такого? Полный комплект безбожия, приукрашенного чувствами. Бог реально присутствует только в церкви. Ибо где двое или трое собраны во имя Мое, там и Я посреди них. Это место Писания хорошо нам известно. Что же значит не давать святыню псам? Я думаю, вы уже сами теперь начинаете понимать. Это значит не делать неверующего человека причастным к телу церкви. Мы не должны принимать человека в церковь, пока не убедимся, что Христос не очистил этого человека. Помните, сначала очищение кровью, а потом только уже принимать святыню. Если мы отнесемся к этому легкомысленно, то пострадает вся община. То, что мы относимся к этому легкомысленно, вот этот шум, который сейчас в зале происходит, говорит о том, что мы относимся к этому вопросу легкомысленно, не считаем его очень важным. Вы слышите или не слышите? Если мы отнесемся к этому вопросу легкомысленно, то пострадает вся община. Господь пообещал, врата ада не одолеют церковь, но Он не сказал, что если в какой-то общине будет легкомысленно относиться к этому, то община не расползется по швам. Такие люди, попав в церковь, будут попирать святыни наши ногами. И когда в общине будет звучать истина Слова Божьего, они будут противиться, критиковать, топтать эти истины ногами, пытаясь затоптать их в пыль. Они будут высмеивать и угрожать друг друга, других христиан, стараясь затоптать их в грязь. Что такое сокровище и жемчуг в духовном смысле, которые свиньи пытаются попирать ногами? Это церковь, ради которой Христос купил все поле, отдав свою жизнь. Мы читаем об этом Матфея, 13 глава, 44 стиха. «Еще подобно Царство Небесное сокровищу, сокрытому на поле, которое, найдя, человек утаил и от радости о нем идет и продает все, что имеет». Это сказано о Христе. И опять здесь вкрадывается неверное толкование. Якобы это сказано о мне. Это сказано о Христе. Человек покупает все поле. Христос купил весь мир, заплатив собою за всех, ради сокровища. Продает все, что имеет, всю свою жизнь отдал. И покупает поле то. Еще подобно Царство Небесное купцу, ищущему хороших жемчужин, который, найдя одну драгоценную жемчужину, пошел и продал все, что имел, и купил ее. Это Христос, который сделал из нас жемчужину. Господь, хотя и пообещал, что врата ада не одолеют церковь, это не значит, что поместная община не будет растерзана сами свиньями, если мы допустим сюда их. Если мы будем невнимательно относиться к этому вопросу. Сколько сейчас таких общин на земле, в которых истина Божья побрана ногами, и в которых царствует плоть и проповедуется плоть, то есть человек, а не прославляется Бог. Такие общины собраны не во имя Иисуса Христа, а во имя свое. Давайте присмотримся к самим себе. Как я отношусь к церкви, то есть к детям Божьим? Какие разговоры я веду дома о церкви? Критикую ли я церковь в беседе со своими родными? Ищу ли я недостатки или отношусь к церкви как к жемчужине, которую Господь лелеет в своих руках? Что я думаю, когда вспоминаю о церкви? Является ли это моей жемчужиной, церковь? Или я ищу недостатки, чтобы выяснить их? Или я стою в проломе за детей Божьих, защищая их от мира сего? Позволяем ли мы псам топтаться по этой святыне. Ведь церковь – это единое тело со Христом. Рассказываю ли я неверующим людям о проблемах в церкви, позволяя им топтаться по этим святыням? Итак, мы можем проповедовать всем людям. Проповедь – это еще не является дать святыню. Проповедь – это предложение. Мы предлагаем людям освятиться сначала кровью Христа. Мы говорим, поверьте, люди, в Иисуса Христа, поверьте, что кровь Его очищает от всякого греха. И когда человек верит, вот тогда только он может прийти и присоединиться к церкви. Мы должны следить за тем, чтобы неверующий человек не стал причастным по местной церкви. И, наконец, мы подошли к важному выводу, уроку. Если святыню нельзя давать псам, то кто дал мне святыню? Если мне нельзя давать псам, то кто дал нам святыню, если все мы псы? То, что нельзя нам, сделал Господь. Это право Он выстрадал на кресте. Он пришел и освятил нас своей кровью, и дал нам эту святыню. И сделал нас причастниками своего естества, сделал нас причастниками церкви. Это не значит, что я свое собачье сердце сам переменил и сделал его овечьим. И мы читаем Еремия 13 глава 23 стих. «Может ли ефиоплянин переменить кожу свою и барс пятна свои? Так и вы можете ли делать доброе, привыкнув делать злое?» Христос принес нам свою святыню и дал, чтобы мы стали причастниками Божьего естества. Итак, простая на первый взгляд заповедь оказалась непростой. Так и должно быть с любой заповедью. Братья и сестры, так должно быть с любой заповедью. Чтобы заповедь понять правильно, нужно сначала прийти к тому, что я ее не совсем понимаю или вообще не понимаю и не исполняю, и мне даже не хочется ее исполнять. Если я думаю, что заповедь простая и мне под силу, то я подобен фарисею, который стоял и молился молитвой самовосхваления и самолюбования, думая, что мы исполняем эти заповеди. А Господь сказал, блаженны нищие. Нищие. Вот уже несколько месяцев, от воскресенья к воскресенью, мы слушаем заповеди закона Христова. К чему мы приходим в конце проповеди? Если проповедь, Слово Божье, не ударила нас как молот и не сокрушила, значит, проповедник не справился со своей задачей. Скорее всего, он проповедовал не Слово Божье, а человеческую философию, то, что было приятно нам. Скорее всего, нас гладили по шерстке. Почему я смело так говорю? Потому что в Библии так написано, Еремия 23 глава, 29 стих, «Слово мое не подобно ли огню, говорит Господь, и не подобно ли молоту, разбивающему скалу?» Если слово, которое мы услышали, не сжигает нас, не испепеляет нас, не разбивает нас, как молот, если у нас в плоти нашей не возникает бунта, а я сижу, киваю сонной головой, проповедник плохого не скажет, и мне как-то скучно, неинтересно, значит, здесь несколько вариантов. Или меня кормят молоком, которое я давно уже усвоил и съел, и мне неинтересно. Или мне дают плоскую философскую пищу, с которой я согласен. Слово Божье, оно разбивает, оно сокрушает. Оно приводит к бунту в нашей плоти, когда этот бунт мы должны подавить Словом Божьим. Мы изучали заповедь «Не давайте святыни псам», и мы думали, здесь так все просто, а оказывается, здесь не так все просто. Оказывается, здесь связано много истин. Оказывается, самое главное, Бог нас спас не по нашим заслугам и дал мне святыню не потому, что я сам изменил свое сердце. Вот это вот та главная проблема, та заноза, которая не дает нам дальше духовно расти. Потому что если я думаю, что я сам изменил свое сердце, то меня гладят по шерстке в этом случае. Бог изменил наше сердце. Мы были псы. А стали по милости Божьей овцы. Господь сказал, входите тесными вратами, потому что широки врата и пространен путь, ведущий в погибель. И многие идут ими, потому что тесны врата и узок путь, ведущий в жизнь. Немногие находят их. Это Матфея 7 глава 13 стиха. Если мне легко принимать то, что мне дают, значит, я иду широким путем. У меня какое-то свое представление, толкование о том, что я слышу. Слово Божье должно приводить нас в страх и трепет. Оно должно сгибать нас и ставить на колени перед Богом, чтобы мы сказали: «Господи, я еще и здесь, оказывается, натворил, и продолжаю творить. И я вот уже тут 20 лет в церковь хожу, и я и здесь, оказывается, еще грешник». Мы не должны выйти из собрания, самодовольно гладя себя по голове: «Вот какой я умница». Слово Божье, оно подобно молоту, должно сначала сокрушить нас, обличить нас и привести в покаяние. Если не привело, значит, мы или спали, или нас кормили философией, или просто давали молоко. Господь сказал, что Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Господи, прости нам грехи наши. Прости, помилуй. Благодарим Тебя, что Ты даровал нам быть детьми Твоими, Господи. Дай нам ценить, Господи, Твою жемчужину, церковь, и не попирать ее ногами, Господи. Дай нам вникать в себя и видеть эти моменты, когда мы по плоти начинаем надмеваться над святой жизнью церкви. Когда мы попираем друг друга, когда мы унижаем друг друга, высмеиваем друг друга дома или где-то еще. Дай нам, Господи, относиться к церкви, как Ты относишься к ней, Господи. Дай нам приносить тела наши в жертву живую, святую, благоугодную Богу. Дай, Господи, чтобы это приношение язычников было освящено Духом Твоим, было благоприятно Тебе. Прости нас, Господь Иисус, что мы вот так вот легкомысленно относились друг к другу. Братья и сестры, я уже говорил, что мистицизм – это проблема, которая разрушает христианство. Мы ищем Бога вот где-то вот так вот, знаете, так вот, непонятно где. Бог здесь. Хочешь проявить любовь к Богу, прояви ее к брату или к сестре. Прояви ее в том, что ты будешь терпеть ее недостаток, как Христос терпит ее недостаток. Нам хочется тукнуть ногой, оскорбить человека, прогнать его хочется, да? А Христос так не делает. Хочешь проявить любовь к Богу, не ищи его далеко. Господь здесь, посреди нас. Он сказал: я посреди церкви моей, где двое или трое собраны во имя мое. Когда мы предстанем там на небе перед Богом, кто-то, возможно, предстанет уже перед ним, как перед судьей, и Господь скажет: я был рядом с тобой, и ты не ценил это. Ты не ценил это. Господь реально выразил себя вот в нас, в простых людях. Простые люди, старые, больные, без зубов, хромые. И Христос сказал: в немощи мы сильны. Вот именно в этой немощи. Именно в этой немощи мы сильны. Какое чудо! Какое чудо! Христос явил себя в церкви. И теперь мы – это святыня, которую приносим сами себя Богу с помощью Духа Святого. Будем же любить друг друга, уважать, терпеть. Не будем унижать и высмеивать друг друга. Потому что это грех. Это грех. Таким образом мы высмеиваем самого Христа, живущего в нас. Не будем давать другим людям, язычникам, на попрание то, что происходит здесь у нас. Не будем им рассказывать о наших проблемах. Зачем? Будем внимательно следить за тем, кто приходит сюда и просится к нам в церковь. Потому что если мы будем легкомысленны к этому, то в Библии сказано, Господь сказал, что они будут попирать ногами ваши истины, а потом обратятся и еще растерзают вас. Господи, благослови. Все так серьезно, Господи, все так ответственно. Господи, благодарим Тебя за эти простые истины, что мы можем иметь общение с Тобой, имея общение друг с другом. Ты так сказал, что имея общение друг с другом, мы имеем общение с Тобой, Господи. Если мы любим друг друга, значит, мы любим Тебя. Слава Тебе, Господи. Аминь. Давайте помолимся.